Твої очі, як смарагди.
У тебе такий мужній погляд.
Твоя шарлотка навіть краще, ніж у мами.
Я за тобою, як за стіною.
А чому посуд не помити?
Що це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
Не підходь, ти все зіпсуєш.
Ти геть нічого не розумієш.
Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
Ми вітаємо радіослухачів «Світлої хвилі». Кожного разу ми намагаємося запросити до нашої студії людей, які вже в тій чи іншій мірі щось пройшли. Вони вже чомусь навчились і можуть дати свою пораду або хоча б принаймні помолитися за ті потреби, які ви висловлюєте в цій програмі. Родина Комовських, пастор Сергій, Ярослава. Доброго дня! Суміш така українсько-білоруська, так у вас? Нагадаємо нашим радіослухачам, що в першій частині програми пастор Сергій, Ярослава, вони розповідали про їхній шлях, про формування їхньої сім'ї в період місіонерської діяльності. Вони розповідали про те, як підростали діти і з якими проблемами вони зіштовхувалися. І в мене в цій частині програми питання до вас. На фоні всього того, що ви проходили, у вас залишалася якась романтика?
Звісно.
Да.
Серйозно? Так? Є романтика серед вас?
Конечно.
Як виглядає ця романтика?
Яка?
Вау, розкажіть.
Конечно.
У мене дуже романтичний муж.
Да? Викладач, професор математики і статистики?
Да.
Ну да, може, да, не соответствует, да. Філософія більше підходить к романтикам, чем математика і статистика. Ну, тем не менее, я не знаю, это просто приходит от Бога. В чем вопрос, как это проявляется, я не знаю, просто я ее вижу как первый раз постоянно.
Серьезно?
И все свежее, живое, не знаю. И почему-то все чувства свежие. И я не знаю, это, наверное, как-то мана, которую израильтяне ели каждый день 40 лет, и она была каждый день новая и свежая. Они ее ели, и они ели, и вроде как жили, и 40 лет прожили, и это что-то такое. То есть...
Нам очень хорошо и легко вместе.
Да.
Очень хорошо и легко. То есть мы счастливы, что Бог соединил именно нас.
Да, если есть Господь, и мы вдвоем, нам больше никто не надо.
Угу.
Добре, гарний початок. Ми маємо переходити до питань, які залишали в нашій редакції радіослухачі, і вони такі, знаєте, гострі і далеко не про романтику. Уже навіть не запитують про романтичні стосунки, тому що є просто критичні такі потреби, про які люди вже кричать в голос. Мабуть, ми почнемо. Таке питання, а що стоїть за гордістю чоловіка? Як моліться об ізбавленні від цього порока? Дуже цікаве запитання. А як взагалі розпізнати, чи гордий ти? Я ж не можу запитати. От, Слава, горда ви чи не горда?
Гордость є у кожного чоловіка. Абсолютно у кожного. В різній степені, в різній мірі. Я навіть знаю дуже хороший примір. Якщо ти хочеш перевірити, наскільки ти гордий, убедись, наскільки ти легко можеш простити, коли тебе обидели. Якщо ти швидко можеш простити, значить, ти... Очень довольно-таки мизерная у тебя часть гордости.
Ну, да, ты можешь легко.
А если ты долго ходишь, носишь, не разговариваешь, или там, я не знаю, и так далее, у каждого по-разному проявляется. Это говорит о большой степени гордости.
Что это такое гордость? Что это такое?
Большое самолюбие.
Гордость, да. Это как это уже, чтобы не философствовать сильно, а и не говорить, что это синдром Люцифера. Я думаю, что гордость это... гордость, тщеславие, самомнение, самолюбие, своенравие. Какие слова подходят?
Гордость, высокомерие.
Высокомерие.
Вот только я. Упрямость. Вот только мое мнение. Я так вижу правильно, я только прав. Все. Никто ничего мне не говорите, я знаю.
Да, гордый, наверное, человек, да, что не может, ему трудно принимать противную точку зрения, трудно соглашаться, трудно
уступать.
Трудно поступиться своими, да, своими вещами и позициями. Вот. Трудно сдаваться, трудно просить прощения.
Но этот человек, если он уже сказал, как бороться с гордостью, это показывает о том, что человек,
он знает,
она есть, и это показывает, что человек уже пошел на самый первый шаг, это
признание,
да?
Угу. Да. Увидел.
Да, и это показывает уже о работе Духа Святого в его сердце.
В прямой эфир такий дзвінок поступає. О каком прощении и о какой любви вы можете говорить? Я вся в болезнях, я всю жизнь в скорбях. Почему Бог меня этим наградил? Как я могу простить? А якщо брати до уваги отакі моменти? Якщо людина, в неї ось ця смуга, вона в неї не закінчується. От ми в попередній програмі молилися за те, щоб проблеми були тимчасовими, а в людини вони не тимчасові, вони на постійній основі.
Ну, там дуже серйозна вже стадія, там не просто вже обіда, там горіч, там вже зайшло дуже далеко.
Але тут теж присутня гордість?
Ну, звісно, звісно. В первую очередь себелюбие очень сильное.
Ну да, другая сторона гордыни, это, конечно же, жалеть себя и самосожаление.
Саможалость.
То есть, когда мы видим, что...
Обратная сторона гордости.
Да, саможалость — это большая-большая канава, к сожалению, или большое отделение у гордости. Вот, она проявляется в том, что да, мы жалеем себя, мы оплакиваем себя, и нам самих жалко, и как мы такие жалкие, почему с нами, и за что. Вот, и мне нравится, вот мы вчера буквально имели общение, беседу, одна женщина поделилась, говорит, я слушала какое-то интервью какой-то еврейки, которая уже 90 лет, она рассказывала о своей миграции в Израиль. И говорит, сколько, как было это тяжело, как это было все тяжело, вот, какие тяжести, трудности выпали на ее долю, на ее душу. И мне понравился ее ответ, говорит, но вы знаете, я никогда не задала Богу вопрос, почему.
Это еврейка старая, которая прошла эти
трудности. Которая уже 90 с чем-то лет. Она говорит, я никогда не задала Богу вопрос, почему это все со мной. И, знаете, этот ответ, он действительно меня, не то что потряс, но я подумал, что... Это очень хорошее состояние сердца,
души. Это показатель смиренного сердца.
Это показатель,
я думаю.
Да, смиренного сердца, не претензионного. То есть я не знаю, что бы она рассчитывала, что она возвращается к себе на родину в Израиль, что ее должно встречать там. Ковер, хлеб, каравай с солью, цветы, ковровая дорожка, не знаю, red carpet. Что там, в смысле, у каждого свои ожидания. У нее были, видимо, свои тоже ожидания, она возвращалась туда. Но она рассказывала о больших-больших трудностях, которые ей удалось, ну, в смысле, она прошла через них и переживала. И никогда не задала вопрос, почему это со мной.
А тоді виникає ще одне питання. От, власне, чому одні із претензіями виступають, а інші навіть і не задаються цим питанням, чому? Один буде претензійно запитувати, подивися, де твій Бог? І йому тут розповідають про історію з Йовом, подивися, він був праведний, а на нього і те, і все, і п'яте, і десяте. Тоді на фоні всього цього, що таке сокрушення? Не знаю, як українською перекласти. Сокрушення. Смирення, просто ви зараз сказали за смирення, а я розумію, що смирення і сокрушення – це або брат і сестра, або одна, що виходить з іншого, похідні один одного.
Я думаю, брат і сестра. Смирение – это уже как факт, а сокрушение – это процесс.
Да, дело в том, что так. Если мы говорим о Писании, то мы понимаем, что, допустим, Исаия 57:15 написано, что же где живет Господь, написано, Он живет на высоте небес, во святилище, а также со смиренными, сокрушенными духом, чтобы оживлять сердца смиренных и оживлять сердца сокрушенных. То есть, как бы сокрушенное сердце, это желание Бога, потому что Бог, написано, живет среди таких людей, да. Кроме того, что Он живет на небе, это Его среда обитания. Если мы претендуем на то, чтобы Бог действительно был частью нашей жизни и был в нашей жизни, то, наверное, нам приходится проходить через трудности, потому что они помогают нам сокрушиться и смириться. Это как раз-таки вопрос, как бороться с гордостью, потому что с гордостью бороться нелегко, и побороть гордыню, и это на самом деле очень сложно. Это на самом деле очень сложно, поэтому Бог допускает по своей милости в такие ситуации в нашей жизни, которая получается, которая ну, ломает, которая помогает нам сокрушиться, которая помогает, потому что мы, это противоестественно для нас сокрушаться, мы хотим избежать этого сокрушения по своей плотской природе, мы обходим эти места, мы желаем удачи друг другу, подразумевая, что у тебя все было хорошо, и ты шел полосой везения, у тебя все было на мази. А мы не хотим идти в это место, где сокрушают. Мы не хотим, хотя мы читаем, Экклесиаст пишет и говорит, что сердце мудрого в доме плача. Вот, и лучше смиряться, лучше сидеть в этом месте, чем быть вместе веселья. Но тем не менее, нам хочется всем быть вместе веселья, где идет партия, где идет развлечение, вечеринка. Культурная вечеринка, программа. Вот. А Бог говорит, как ты желаешь иметь меня с собой, иметь меня в тебе и жить со мною? Это не совпадение, состыковка. Поэтому Бог допускает в нашей жизни такие вещи. А давайте посмотрим на жизнь Давида, на жизнь Павла. Давайте опять посмотрим, сколько страдал Давид, сколько несправедливых страданий было в его жизни, когда только потому, что он Давид, его ненавидели, ему завидовали. Вот, и была действующая власть Саул, у которого была армия, полиция, у которого были СМИ, у которого была вся система юриспруденции, машина, аппарат. И он преследовал Давида до той степени, что Давид стал изгнанником и убежал вообще из Израиля, убежал на другую территорию, стал иммигрантом, вот, и все это как бы из-за чего? Только из-за того, что он Давид, и он много скитался, много страдал, много переживал, вот, посмотрите на жизнь Авраама, который ушел не знаю куда, и какие тяжелые, трудные минуты он переживал в своей жизни, когда ему приходилось называть свою сестру, свою жену своей сестрой. Это очень тяжело, это значит, человек был поставлен в такие обстоятельства, в такой тьмы, так трудно, да, и это проходили не библейские патриархи, выхода, значит. Да, значит, не было другого выхода,
многие
не было
обвиняют
другого
Авраама,
выбора.
Да. Вот какой ты предатель, вот как ты мог так сделать,
кинув жинку.
Да, как бы понимаем, но мы понимаем, что это то, что он не хотел делать, и мы понимаем, что он был благородный человек, мужественный человек. Если он взял 318 и сражался за своего племянника Лота и пошел на войну на объединенной армии, вот, просто с 318 человек. Все говорят, рассказывают о 300 спартанцев, а здесь было тоже 318, которые с во много превосходящими армиями сражались, это и ради чего? Тоже, чтобы освободить своего племянника Лота. Но у него была такая возможность. А тогда он не мог этого сделать. То есть это было что-то тяжелое, что он проходил в своей жизни. Вот, я думаю, что он винился и каялся много раз, потом смотрел в глаза своей любимой жены, и ему было сложно. Но
я
они
думаю,
это проходили.
Это было спасением и для него от смерти, и для нее от гарема.
Да, и
она тоже, наверное, не была бы счастлива попасть в гарем к фараону и провести там всю
когда
жизнь.
Когда мы читаем о Иеремии, когда Бог сказал, я возьму у тех очей твоих. Нет, это Иезекииль он сказал. Я возьму у тех у твоих очей твою жену, она умрет. Я прошу, чтобы ты не оплакивал ее. Потому что это, когда соберутся евреи и спросят, что это такое, почему ты так поступаешь, почему ты это делаешь. Он говорит, вот так будет через, вот так будет уничтожен Иерусалим. Вот столько людей будет убито там, что их некому будет оплакивать. Вот так Навуходоносор, он завершит свою стадию осады последнюю, и он сожжет храм, разрушит стены, и людей будут убивать, как животных на улицах, кровь будет литься рекой, и их некому будет хоронить. Но Бог использовал Иезекииля, он пришел и сказал, я возьму утеху твоих очей. То есть это радость твоей жизни, я заберу ее. И мы читаем, и мы думаем, а как Иеремии, которому Бог пришел, сказал, не жениться больше. Не женись, потому что это будет сложное время, в которое будет жить Израиль. Это как тоже, понимаете? И мы думаем, и мы как бы читаем о этих персонажах, а каково было им? Понимаете, поэтому как бы, а как мы думаем, ну вот жизнь в этом надломленном грехом мире, то есть как она нам представляется, ну хорошая, сладкая, как бы
процветающая
получается, без боли, а подумайте об этих героях, о которых мы говорим. Как? Это же все Библия, это же все Слово Божье.
Ну, ми згадали зараз, ви згадали Навуходоносора, тут теж гарний приклад того, як Бог смиряв, як була виявлена гордість, і як Бог показував, що, друже, маєш змиритися.
Да. Ну, да, я люблю этот персонаж, я його употребляю, то же самое. Как бы, если бы было у Бога возможность смирить этого человека по-другому, наверное, можно было по-другому, но я так понимаю, что по-другому никак нельзя было. Потому что, когда он зашел на Вавилон, эту столицу империи древнего мира. И когда он сказал, нет ли славный город, который я построил, славу своего величия, силой моего могущества. Там вот в одном только предложение звучит, вот это я, оно просто настолько сильно проходит. И тогда Бог прозвучал голос, Навуходоносор ныне отнимается от царства тебя. Хотя его предупреждали, и ему говорили, и ему был сон, и Бог через Даниила толковал этот сон. И ему прозвучал совет, что искуплением, что как бы милосердием к ближнему, к бедным, состраданием, добротой, как бы хорошими поступками к бедным, искупи свою вину. Ну, к сожалению, он не внял никаким предупреждением, его несло и несло и несло. И в итоге был отлучен от людей, стал оборотнем, выросли ногти, космы, и он там с животными сидел на диете. Вот, не знаю.
Поэтому каждого... борьба с гордостью – это взывать Богу о его помощи. Он обязательно поможет. Он обязательно поможет.
Мы читаем, что у Иова написано: «Бог силен смирять ходящих в гордости». Вот да. Бог говорит с Иовом, говорит, а ты можешь, говорит, накинуть на бегемота уздечку и его как...
Обуздать
его и попросить его, чтобы он вспахал тебе твое поле. Вот. А можешь ты... И он приводит там эти очень интересные примеры, в которых мы понимаем, что это невозможно, и в которых Бог говорит, это действительно только я могу сделать. Есть только один единственный, который может сокрушить и помочь справиться с гордостью и с гордыней. Это только Господь. Потому что там Остапа несет, и этот Остап живет каждому из нас так, что нам остановиться практически невозможно.
Діти і батьки. Дітям потрібно, щоб батьки їх підтримували, хоча б словами, навіть там не допомогою, а словами. А батьки бажають, щоб діти їм допомагали там фізично, матеріально і так далі. І от один бажає бачити в свою адресу таку любов, а інша сторона таку любов. І у них от не сходяться, а коса на камінь. Все ж таки, мабуть, потрібно так звертати на це увагу.
Ну, звісно, але я от питаюсь понять, а нельзя об'яснити друг другу свою потребність?
Ну, а якщо всі... Ми ж говорили у попередньому запитанні, що всі ми горді. От не приймається.
Ой, це, звісно, складніше. Тут потрібно просто включати смирення і терпіння. Якщо людину ти намагаєшся об'яснити, ти по-хорошому, ти говориш, що ну от, я, ну от, пожалуйста, помоги мені таким от путем. Це для мене працює. А я, от, об'ясни мені, який путь для тебе працює. И вот это вообще всегда дает соглашение, если люди могут договориться. Если действительно тут включается гордость, единственный путь только смиряться, терпеть.
Да, то есть если договориться невозможно то что ты можешь сделать? Если ты знаешь, что этому человеку ты приносишь радость там или удовлетворение вот такими своими действиями,
то это будет твой плод, это будет твоя жертва, которую ты приносишь, давая человеку радость, несмотря на то, что тебе это сложно. Но ты знаешь, что это ему в радость, ему это приятно. Пожалуйста. Это будет только в плюс человеку.
І ще одне запитання у нас є. Як боротися із занепаданням духа під час догляду за хворими батьками? Поки молишся, доти ти на підйомі. Як тільки занурився знову в цю атмосферу, віра і радість кудись діваються. Унині.
Угу. Ну, человек сам ответил, что когда молишься, тогда есть победа, тогда все хорошо. Поэтому Библия говорит, непрестанно молитесь.
И не унывайте.
И не унывайте, да. Не падайте духом, духа не угашайте, да, и непрестанно молитесь. Поэтому нужно все время быть в состоянии, конечно, это очень духовно звучит, в состоянии духа, но в этой ситуации, может быть, хотя бы до определенного прорыва так и нужно, чтобы человек был в состоянии духа. Если человек не может все время молиться, ну, может быть, ставить прославление, пусть играет. Атмосферу это очень меняет в доме, в том месте, где играет прославление, хорошее, помазанное, которое успокаивает, которое, может быть, и успокоит человека, за которым ухаживают. Вот. Поэтому, в принципе, прославление, молитва, Слово Божье — это наше оружие, которое помогает нам всегда ходить в правильном духовном тонусе. Если я знаю, что мою жизнь я отдала в руки Бога, и все, что бы ни происходило, все равно Бог знает, как бы, я бы сказала, лучше. Я могу Ему доверять, я умею Ему доверять. Значит, Он что-то во мне формирует, возможно, через это ухаживание. Почему нужно унывать? Ты не знаешь, какой плод прекрасный, великолепный может потом быть произведен в тебе после того, как ты, ухаживая за человеком, терпишь, а Бог работает в твоем сердце. Может быть, Он что-то в тебе убирает, что Ему не угодно, что, может быть, тебе даже самому мешает. А может быть, Он в тебе и очищает тебя, и готовит тебя, может быть, к какому-то служению, где ты сможешь потом уже от сердца служить людям, потому что ты пережил это в своей жизни, например, ухаживая. Ты, может быть, будешь служить этим же другим пожилым людям. Или какую-то... Да, масса примеров, как Бог может использовать какие-то трудности потом в том, чтобы... мы могли Ему в этом служить, имея этот опыт уже.
Да, слушайте, мы не знаем, да, план Божий, что Моисей хотел 40 лет там в пустыне, сколько он там, да, смирялся, овец пас. Слушайте, был такой политик выдающийся, наследник египетского престола, претендент, и вдруг ты там с овцами в пустыне. Ну, тоже, наверное, мне кажется, неинтересно.
Зато Бог готовил его.
А зато он после этого его? Случилось огромное служение, которому Бог его позвал и призвал, и то, что мы читаем, Великий Исход.
Еще поэтому... я вижу, проблема в том, что, извини, что человек, он, вот я, были мои планы, вот были мои мечты, понимаете? А может быть, мы действительно доверимся Богу, и может быть, у Него какие-то были другие планы и мечты для нашей жизни?
Это еще глубже питання.
Да, да. Поэтому я вижу во всем только, насколько мы доверяем Богу. Если человек в ныне, это значит, что он только видит свои планы, он только видит свои желания, он совершенно не видит и не может быть, не хочет принимать Божью волю для его жизни. Ну, не видит даже, вот, что Бог может действительно вот такое допускать или хотеть в моей жизни. Нет, должно быть только так, как у всех. Все вышли замуж, и я должна выйти замуж. Ну, не все вообще-то выходят замуж, и даже не все мужчины женятся. Может быть, у Бога есть что-то лучшее и более эффективное и плодотворное для тебя, для твоей жизни, если ты не будешь замужем, например. Да. Или Бог, может быть, попозже, после того, как проведет тебя через этот период, Он что-то в работу какую-то в тебе произведет, и ты будешь счастливой в браке даже попозже, может быть, там и в 40, и в 45, люди тоже женятся, даже если первый раз, но ты будешь счастливой, и твой супруг будет счастливым. Потому что в тебе не будет чего-то, что, возможно, тебе будет мешать в твоей дальнейшей семейной жизни.
Вообще, по статистике, больше счастливых незамужних, чем жен, чем замужних.
Представляете?
Добре, дуже обмаль часу у нас. Внепланове запитання. Ребенок хочет жениться, родители не согласны с выбором. Как быть? Благословлять или переубеждать? И... питання, що делать, если верующий хочет на неверующем жениться, выйти замуж. Вот так.
Ну, первое, в отношении ребенка, если нет благословения родителей, я бы все-таки не спешила бы. Время, оно ставит все на свое место. Или ты что-то увидишь, чего ты не видишь, что видят родители. А родители часто, ну, если тем более это верующие родители, христиане, я не знаю, да, в ситуации такой. Если это христиане, они видят, я думаю, больше,
чем... Я вставляю ситуацию такую по поводу нашей Ларисы. У нас семья Лариса, она из Беларуси, она вышла замуж за человека со Шри-Ланки, с Цейлона.
Вот, это индус.
Один... Индус. Вот. И ну, это целая удивительная история, как он оказался в Беларуси, и как он пришел к Богу, и как это...
Как Бог ему открылся.
Как Бог ему открылся, все, и как он посвятил Господу. Это отдельная тема для разговора. Но в итоге у них сложились отношения, и как бы он понял, что любит Ларису, Лариса поняла, что как бы она любит его. Вопрос стал действительно, как это представить родителям. И как раз таки родители верующие, ну, как я так думаю, как православные больше, да. Такие. То есть они такие очень номинальные, и Вот, и вдруг ей нужно все-таки объясниться, потому что в планах хватило оставлять Белоруссию, высокооплачиваемую работу, все, и уезжать туда, на Цейлон. Вот, и как бы она помолилась, и она попросила у Господа, говорит: Господь, ну если от тебя, то дай подтверждение. Вот, и самым удивительным образом, как она рассказывала, буквально недавно делилась этой ситуацией, маме явился... Маме приснился сон на ее.
Она там... приходит и говорит: мама, мой будущий муж черный. Сразу же так ей говорит. Ты можешь такого принять? А мама говорит: о, а мне же сон снился на днях. И мы сейчас не помним конкретно, кто ей приснился, но что он там... Короче, Бог ей дал такой сон, что она поняла, что это... к этой ситуации, он к ее применил. Замужеству, и что она должна его принять. И еще и она настолько его приняла, что начала о нем так переживать и беспокоиться, и заботиться, как о родном сыне. Вот так вот Бог сделал работу в сердце мамы, когда это его воля. То есть к чему, я думаю, говорил это мой муж, что если это от Бога, угу, молись за своих родителей, и Бог им откроет, если они не понимают
слово
правильно.
Слово Божие притчи написано только что приходит, я извиняюсь, я перебиваю, что если пути человека угодны Господу, то он и врагов его примиряет с ним. Если в данном случае родители являются врагами как бы, или противниками этого брака, но если это угодно Господу, то я верю, что оно произойдет.
Бог откроет им. А да. Если это действительно... Чаще всего родители лучше видят, чем дети. Дети, да. Они когда влюбляются, любовь, они да, слепы. Поэтому, конечно же, прислушиваться к мнению родителей надо. Но если вот так вот коса на камень, дайте время, подождите. Оно все время оно покажет. Или тебе, или родителям. Кто на самом деле, как поступать в этой ситуации, кто видел правильнее.
Добре, не будемо більше углублятися, тому що батьки можуть бути невіруючими, діти віруючими, навпаки, кожна ситуація індивідуальна, загалом дали відповідь. І в двох словах про те, якщо, наприклад, віруючі і невіруючі одружуються.
Ага, Это, конечно, із опыта это сложно. Например, його мама, вона, будучи християнкою, вышла замуж за неверующего папу, который был коммунистом, верил в партию.
Он тогда еще не был, да.
Чуть попозже стал. Ну, как сказать, из-за того, что все-таки они очень друг друга любили, и она очень смиренная, мудрая женщина, она умудрялась как-то не вызывать ни гнева его, и он отпускал ее даже на ночные молитвы, например. Вот. То есть Бог может дать мудрость. Сказать, что ей было легко с неверующим мужем, он хороший, он ее очень поддерживал, он действительно очень хороший человек, очень хороший. Поэтому у нее не было таких серьезных сложностей. Но тем не менее, конечно, ей бы хотелось, чтобы был кто-то такой же, как она, естественно. Поэтому, конечно, свои трудности были. Это вот такая, я бы сказала, самая лучшая ситуация, которую можно привести, когда неверующие и верующие, да? А так ситуации чаще всего намного хуже, намного хуже.
Но вы же не договорили. Отец примирился с Богом?
Да.
Но не стал посвященным Богу христианином еще. Но открыл свое сердце. Он открыл свое сердце. Коммунизм, естественно, он уже...
Выветрился.
Да. Вот. У нас есть много ситуаций подобного плана. Конечно, мы бы не рекомендовали.
Это самое, допустим, говорю, лучшее. Другая ситуация тоже. Вот девушка, она нашла в Америке, она ходила в церковь еще в Беларуси, когда у нас была церковь в Гомеле, она ходила, когда мы там начинали служение. Она говорит: я ушла из церкви, потому что я вышла замуж за неверующего. Вот ее ситуация, она уже потом рассказывает. Я с ней так унился, мы уехали тогда в Америку. Но вот она в Америке нашла, и моей жене рассказывает, что мы пожили какое-то время, допустим, по-моему, 10 лет.
И через 10 лет она говорит: я узнала, что у него уже 3 года есть другая семья, и уже там ребенок.
Вот, такая ситуация. И, конечно же,
они быстро развелись.
Они быстро развелись, и вот уже, другой муж, другой брак, верующий, она в Америке. Поэтому
еще есть другая ситуация. Вышла замуж, он неверующий. Вроде он не буйный, не пьянствует, ничего. Но она говорит, приходит домой, говорит, ложится на диване, уткнулся, говорит, себе в какую-то компьютерную игру. И она говорит, что это за жизнь? Я читаю Библию, ему неинтересно. Я, говорит, раздражаюсь на то, что он совершенно как бы... у нас нет ничего общего. У нас совершенно нету ничего общего.
Коротше, в цьому питанні наше виховання може бути тільки на Бога, якому все відкрито, який усе бачить. Тому що не може бути тільки так, не може бути категорично ні.
Да. Это однозначно. Конечно, более счастливая семья все равно, когда двое идут сговорившись, они в единстве, они в одном духе, во взаимопонимании. Это всегда будет более счастливая семья.
Добре, будемо молитися, як ми перед цим говорили, про гордість ми говорили, дуже глибоко торкнулися цього питання, говорили про саможалість, про гордість, про смирення, сокрушення. Ярослава сказала, що це є майже у кожної людини, тому я думаю, що ця молитва буде актуальною для всіх.
Да.
Де б ви зараз не знаходились, просто приєднайтесь до цієї молитви.
Господь, ми благодарим Тебя за возможность распознавать нашего врага, злейшего врага, это гордыня. И мы благодарим за честность, которую мы имеем сказать сегодня, что она есть в жизни каждого человека в той или иной степени. И это наш лютый и злой враг, с ним примириться невозможно. И мы просим Тебя, Господь, дай мужество, дай благодать, дай дерзновение, дай мудрость, дай нам, Господь, помоги нам в этой нашей борьбе ее распознавать, всегда ее распознавать, потому что она шифруется, она завуалируется, она принимает разные виды и формы, вот, и она меняет свою личину, свое обличие. Мы упомянули только о некоторых ее проявлениях, одна из форм гордости – это саможалость, это жалость к себе. Вот. И, возможно, через это также приходит и уныние в жизнь, когда ты как бы начинаешь себя оплакивать, начинаешь сожалеть вот, о себе, о своем «я». Боже, помоги нам понимать, что Ты главный сценарист нашей жизни, и сценарий нашей жизни написан Тобой, у Тебя есть дизайн для каждого из нас, помоги его понять. Помоги стремиться найти его в своей жизни и доверять тебе свою жизнь, свое бытие, Господи, доверяться тебе на 100%, уповать на тебя целиком и полностью, чтобы нам находить этот совершенный мир Божий, покой у твоих ног, Отец. Прошу тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Ми не знаємо, коли ви ще навідаєтесь до нашої студії, тому теплі, хороші побажання нашим радіослухачам-українцям і ті, які слухають за кордоном нас через супутник.
Я би сказала, наш Бог настільки велик, що і для Нього нет нічого невозможного. Написано, є що трудне для Господа. Поэтому я желаю кожному действительно понимать величие Бога и настолько довериться в Его руки, и все трудности, все проблемы уйдут, потому что мы только будем ходить, доверяя Ему. И помните, разве есть что-то трудное для Господа? Доверьтесь Ему и откройтесь Ему до самого конца.
Аминь, да, я поддерживаю, я тоже присоединяюсь к Псалом 36:4 написано, «Утешайся Господом, и исполнится все желания сердца твоего». Утешайся, это как бы другой период, наслаждайся, находи удовольствие, наслаждение в Боге, прилепляйся к Нему своим сердцем, ищи от ранней зари, жажди Его, пусть Он будет смыслом твоей жизни, пусть это будет твоим жизненным кредо, пусть Господь и Его любовь будет самой большой страстью в вашей жизни.
Дякуємо. Дякуємо за служіння, за молитви, за труд у лікуванні і зціленні душ людей. Спасибі вам і до наступних зустрічей. Дорогі радіослухачі, у нас був пастор Сергій Комовський, його дружина Ярослава Комовська. Дякуємо. До зустрічі.
Спасибо.